«Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Пятьдесят лет назад, в ноябре 1959 года, в Гамбурге умер писатель Ханс Хенни Ян. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» московский литературовед и переводчик Татьяна Баскакова и сотрудник Цюрихского университета Александр Маркин, который готовит к публикации в России собрание произведений Яна. Пока на русском изданы лишь небольшие фрагменты, так что работа предстоит огромная. О том, почему книги одного из важнейших писателей прошлого века неизвестны широкой публике, мы поговорим чуть позже. Скажу только, что Татьяна Баскакова только что завершила работу над переводом последнего романа Яна «Это настигнет каждого». Татьяна, давайте начнем разговор не с этой книги, а с его первого юношеского романа «Угрино и Инграбание». Он ведь тоже был опубликован, как «Это настигнет каждого», в 60-е годы, после смерти Яна. «Угрино и Инграбание» — это два острова, которые посещает герой.
Дело в том, что с очень раннего возраста он мечтал об утопической общине художников. Сначала он эти свои взгляды изложил в романе «Угрино и Инграбание». Герой этого романа – человек, который забывает каждый вечер, как он прожил день. И вот он попадает на эти острова. Это мир фантазии, где хранится человеческая память. И он вдруг понимает, что встречают его там как мастера, что-то от него ждут. Интересно, что потом Ян попытался действительно в жизни воплотить эту свою мечту, создать сообщество художников, музыкантов, которое просуществовало все-таки около 6 лет.
Это сообщество «Угрино», которое Ян и его друзья основали в 1920 году. Александр, какие задачи были у этого объединения и как оно существовало?
Нужен контекст существования этого сообщества, этого религиозного сообщества, как они его называли. Дело в том, что оно было основано в первые послевоенные годы. И нужно помнить о том, что российская культура была войной, Первой мировой, совершенно разрушена. И такие сообщества появлялись во многих германских городах. Главной задачей было строительство новой жизни, нового общества, которое смогло бы избавиться от ошибок, совершенных предыдущими поколениями и приведшим к Первой мировой войне.
То есть это своего рода секта?
Да, это была секта, религиозная секта. Нужно сказать, что большое влияние оказали пиетисты гамбургские, с которыми был знаком Ян и его друг, вместе с которым он основал это общество по фамилии Хармс.
Но секта с музыкальным уклоном, которая занималась поиском неизвестных музыкальных или забытых музыкальных произведений барочного периода.
Да, была основана издательство музыкальное, которое, по-моему, существует сейчас, которое называется «Угрино». Друг Яна Хармс был музыковедом. Он именно занимался тем, что находил старые манускрипты с музыкой из... Например, этому издательству принадлежит заслуга в открытии Бухтерхуде для немецкой публики.
Я хотел сказать, что Ян приписывал огромную роль искусству, чуть ли не религиозную роль. Поэтому в этом обществе «Угрино» читали отрывки из произведений. Там был канон неких произведений, литературы и живописи. В частности, Леонардо да Винчи там считался каноническим художником. Это интересно, вот, что они собирались и читали вслух отрывки из литературных произведений.
Читатели узнали Яна ведь не как романиста сначала, а как драматурга. Его первые пьесы вызвали дискуссию, даже, можно сказать, скандал.
Да, одной из главных задач «Угрино» было как раз, как сказала Таня, сохранение памяти. Причем это была не только культурная память, но и память о предках, память о мертвых. И одной из идей, которой Ян был одержим, это сохранение тел мертвых вместе с телами живых. И как раз пьеса «Пастор Ибрагим Магнус», главный герой, он сохраняет мертвых у себя дома. И пьеса, которую существовала Бертольд Брехт в Берлине в 20-м году, она вызвала огромный скандал, потому что даже для достаточно передового театра экспрессионизма такие вещи были все еще непредставимы на сцене.
Тут, я думаю, важно сказать об эволюции отношения Яна к христианству. В детстве он был ведь очень набожным, но потом стал воспринимать церковь как инструмент подавления всего живого в человеке, как инструмент разрушения связи человека с природой и подавления сексуальности, самого невинного, по его словам, из всех человеческих побуждений.
Это правда, но ощущение у меня такое, что это очень верующий человек, только все время не принимающий доктрину церкви официальной и пытающийся выразить то, что он чувствует. В частности, в последнем его романе, который я переводила, идет речь об ангелах, которых вслед за Сведенборгом Ян представляет себе как бывших людей, умерших, которые продолжают существовать.
Здесь интересно поговорить о его занятиях биологией. Он ведь ставил эксперименты с гормонами. Что известно об этих экспериментах, Александр?
Что для Яна была очень важна идея нерасширимости мужского и женского. И доказательство вот этой вот идеи о том, что все живое на Земле, независимо от пола, независимо от вида, образует некое единство, он пытался найти подтверждение этой идеи, экспериментировать с гормонами в годы Второй мировой войны, когда он уехал в Данию и купил себе там ферму. На этой ферме он как раз и занимался вот этими вот экспериментами с вытяжками из различных организмов.
Ян говорил, что не может поклоняться Богу, который дал миру Гитлера, человекоподобному Богу, который так небрежно выполняет свою работу. Как он пережил времена нацизма, как ему удалось избежать призыва или даже ареста, ведь его считали бунтарем, смутьяном, коммунистом?
Ян занял достаточно нейтральную позицию по отношению к нацизму. Он ушел в так называемую внутреннюю эмиграцию, и он уехал, просто уединился на острове Борнхольм, где купил себе ферму, где как раз занимался этими экспериментами. И нужно сказать, что он практически публично не выступал. Он написал несколько статей, которые были опубликованы в нейтральных изданиях во время Второй мировой войны. Но надо сказать, что его книга «Река без берегов», первая часть этой трилогии «Деревянный корабль», прошла нацистскую цензуру и была разрешена к печати. Но сам Ян не позволил этому опубликовать, и он увидел свет только в конце войны в 1945 году.
Но давайте вернемся к его первому большому роману, роману «Перудья». В этом году поклонники Яна отмечали юбилей, 80-летие со дня выхода этой книги. Таня, расскажите о ней, пожалуйста.
Это совершенно волшебная книга, потому что в этой книге переплетаются реальность и сказки. По моему мнению, эта книга представляет собой вариацию книги Иова. То есть там есть какие-то сверхъестественные существа, которые испытывают главного героя, испытывают его на способность прожить свою жизнь не героически, а как частный человек. То есть он строит себе дом, заводит себе животных, влюбляется, женится, у него получаются очень сложные отношения с этой женой и так далее. И это роман незаконченный, как незакончены все романы Яна. Ян написал его, закончил и после этого прочел роман «Улисс» Джойса и переписал все заново. Там очень необычный язык, совершенно необычные метафоры, построения с вкраплениями многих рассказов, сказок, которые сочиняет герой этого романа.
Тут надо отметить важность 29-го года, когда был написан «Перудья» для немецкой литературы, ведь в этом же году вышел роман Дёблина «Берлин Александерплаца». Александр, вы подготовили его юбилейное издание для серии «Литературные памятники» издательства «Наука». Есть какие-то пересечения у Яна с Дёблиным?
Пересечений достаточно много. В первую очередь они касаются стиля и разнообразных критических постов, которые мы видим и у Дёблина, и которые мы видим у Яна. При том, что, конечно, сюжетно роман Яна совершенно не такой, как роман Дёблина. Таня сказала про язык, которым он написан. Этот язык очень сложный, как раз во многом потому, что он апеллирует к каким-то архаическим постам языка. И он очень труден для перевода. Я думаю, что вот этот роман, возможно, будет самым последним из всех, которые перейдут когда-нибудь на русский язык.
Ну, что касается апелляции к архаическим языкам, исследователи пишут об увлеченности Яна эпосом о Гильгамеше, о том, что он повторял его мотивы в пьесах и в романах, в частности, в этом романе. Вы обратили внимание, Татьяна, конечно, на эти параллели.
Эпос о Гильгамеше – центральный мотив, который, начиная с ранних романов Яна, проходит через его творчество, потому что эпос о Гильгамеше – это роман о смерти и о дружбе, в общем, о любви, как это толкует Ян между двумя героями, мужчинами. И благодаря этой дружбе они преодолевают страх смерти и горе. Вот после того, как один из них умирает, второй пытается бороться с этим своим чувством. Я занимался в свое время древневосточной литературой, и эпос о Гильгамеше для меня это самое сильное произведение древневосточное. И в «Перудии» еще не упоминается эпос о Гильгамеше, но там включен музыкальный кусок, написанный самим Яном на текст последней части эпоса о Гильгамеше, когда человек вызывает своего умершего друга из царства мертвых.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». О судьбе и книгах Ханса Хенни Янна мы говорим с переводчиками его произведений Татьяной Баскаковой и Александром Маркиным. Герта Йордан, исследователь и переводчик Яна на английский язык, пишет, что его произведения неизвестны широкой аудитории не потому, что его трудно читать, а потому, что он не считает существенными социальные нормы. Татьяна, вы согласитесь с этим?
Мне кажется, что Ян пишет вопреки тем правилам, которые получили очень широкое распространение после Второй мировой войны, когда люди хотели писать очень просто, как бы по-деловому, такие простые истории, группы 47 и так далее. Ян пишет вопреки всему этому. Но мне кажется, что этим он и интересен как раз.
Я процитирую известного германиста Нину Павлову, которая писала, что Ян всегда отдавал предпочтение крайности, и крайность уже в безбрежности его книг, которую при иных требованиях к литературному творчеству можно принять за бесформенность. И известен устный отзыв Томаса Манна о Янне. Если бы он написал роман в 400, а не в 1000 страниц, или пьеса, которая бы длилась 3 часа вместо 6, он был бы, возможно, неоспоримо крупнейшим из всех ныне живущих писателей. Возможно, Томас Манн имел в виду главное произведение Янна, незавершенную трилогию «Река без берегов», которую Александр уже упоминал. Татьяна, вы начали переводить эту книгу, и, собственно говоря, единственное, что пока опубликовано на русском языке, это фрагменты из первого романа трилогии. Расскажите, пожалуйста, об этой книге.
Ян сначала написал как бы новеллу, которая называется «Деревянный корабль», потом решил написать ее продолжение, и это продолжение выросло в роман, незаконченный, в 4 томах, там больше 1000 страниц. Это роман поразительный по своему сюжету. Происходит убийство на корабле, убийство невесты главного персонажа, и в определенный момент один из моряков признается ему, что это он убил эту женщину, и вдруг главный персонаж видит в этом убийце как бы запутавшегося человека и понимает, что он как-то должен ему помочь, что тот ждет какой-то помощи. И, в общем, начинается процесс сближения этих двух людей. Они становятся друзьями, становятся любовниками, потом они проживают всю жизнь, о чем, собственно, и повествует «Река без берегов». Они становятся, один из них композитором, другой художником-самоучкой. И смысл этого как бы романа, его идея в том, какой труд сближения двух людей. И что этот процесс сближения может занять всю жизнь. И Ян придает очень большое значение чувствам. Ему кажется, что современный человек разучился испытывать сильные чувства. Во всех его романах идет речь о любви между мужчинами прежде всего. И именно эта любовь, она становится тем, что порождает творчество. И кроме того, творчество и любовь, все это возможно для Яна рядом с природой. Он считает, что извращены отношения с природой человека. И очень много страниц в «Реке без берегов» посвящены описанию Норвегии. Сельской Норвегии, где живут эти герои. И природа – это как живое существо огромное, которое живет с этими персонажами. Там описывается год фактически, все, что происходит на протяжении этого года. И написан этот роман по большей своей части в форме дневника. Аниас Хорн, его персонаж, уже после смерти своего друга пытается восстановить то, что он о нем помнит, чтобы это не пропало, чтобы человек не ушел бесследно. И там изображен вот этот огромный неподъемный труд памяти, восстановление памяти о человеке.
Любопытно, что Ян пытался адаптировать свои романы для читателей, выпустил сборник рассказов, которыми стали фрагменты романов, довольно необычный для литературы эксперимент. Александр, вы как раз переводите на русский этот сборник. Расскажите, пожалуйста, о своей работе.
Этот сборник называется «13 неприятных историй». Состоит из наиболее показательных для различных периодов писателя рассказов. Таня уже говорила о том, что, например, в «Перуде», вот в этом огромном безбрежном романе, есть вкрапление истории, которые пишет главный герой. И вот именно эти рассказы сам Ян выделяет из своего текста и выбирает для этой книги. Эти рассказы как-то достаточно легко читать, но кроме того, они очень показательны по идее, по содержанию, они очень показательны для Яна. Издавая эту книгу, он надеялся привлечь в послевоенной Германии, где ситуация на книжном рынке была достаточно тяжелой, читателей. Безуспешно, при том, что сама эта книга очень красива по языку и как это квинтэссенция его творчества, по сути.
Я упомянул в начале нашего разговора последнюю работу Яна, тоже незавершенный роман «Это настигнет каждого». Татьяна, эта книга в вашем переводе готовится к печати, выйдет через несколько месяцев. Расскажите о ней, пожалуйста.
«Это настигнет каждого» – книга тоже о дружбе двух мужчин, которая началась в детстве. Один из этих мальчиков, негр, спасает другого. В этой книге как бы очень много затрагиваются социальные проблемы, потому что этот негр спасает мальчика, которого собираются убить дети моряков, погибших, как они считают, по вине его отца. И отношение вот к этой проблеме социальной в этой книге очень показательно для Яна. Он много об этом пишет, все это показывает, но для него все это второстепенно. Для него все главное, что может происходить с конкретным человеком или между двумя конкретными людьми. И он описывает историю дружбы этих двух мужчин, и они все время говорят друг с другом и со своими ангелами. И Ян изобретает как бы новую форму, потому что вот этот ангел для него – это что-то лучшее в человеке, что в нем есть. И разговор с ангелом получается разговором с собой, как бы отчетом перед собой лучшим. По-моему, это уникальный сюжет, уникальная форма, как это сделано. Мне было очень интересно это переводить. Она состоит из фрагментов, это незаконченная книга, но Ян написал ее финал. И написал сценарий фильма, который так никогда и не был снят, по этой книге, в котором рассказывается весь сюжет этой книги. Финал – это представление Яна о том, что происходит после смерти с людьми.
Ханс Хенни Ян незадолго до смерти посетил Советский Союз и оставил записки о своих московских впечатлениях. Александр, что его заинтересовало в хрущевской Москве?
Он принимал участие в международном слете писателей. Его, конечно же, потряс дух советского народа в послевоенные годы. Вот эта вот новая Москва, которая была показана зарубежным писателем. Он был в Москве очень недолго, всего несколько дней. И в основном занимался тем, что боролся за мир. Он зачитал в Москве свои тезисы о борьбе с атомным вооружением.
Говорит Радио Свобода о судьбе и книгах Ханса Хенни Яна. Мы говорили с переводчиками его произведений Татьяной Баскаковой и Александром Маркиным. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит фрагмент из романа Яна «Река без берегов». Писатель включил его в сборник «13 неприятных историй» под заглавием «Часовщик». Я поднимаюсь по каменным ступеням, толкаю дверь и оказываюсь в лавке. «Отец», — говорю я, дрожа, и он, шаркая туфлями, выходит ко мне. Его силуэт возникает у окон, 12 узких оконных ниш, разделенных двойными колоннами и двумя столбяными опорами, соединенные длинным каменным подоконником, причудливая стена из света и тени. «Отец», — говорю я, — «покажи мне часы». Он подводит меня к витринам. Я слышу мелодичное тиканье часов, словно биение множества сердец. Он достает несколько самых драгоценных экземпляров, высоко поднимает их, несет на подоконник. Его пальцы двигают стрелку на одном из циферблатов, и в начале каждого часа, стремительно наступающего с оборотом стрелки, потайной механизм заливается песенкой. Заливается нежно, как птичка, но размеренно, так что на мелодию можно положить слова. Думая об этом, я замечаю в корпусе крохотного золотого дрозда. Он машет крыльями, открывает клюв. Музыка заканчивается, он упархивает в глубину корпуса, дверца закрывается. «Еще раз, все 12 часов, прошу я». Отец качает головой, подносит к моему уху сферические часы с репетиром, заводит пружину, и небольшое рукотворное чудо нежным колокольчиком отсчитывает часы и минуты точного времени. Вдруг начинает нарастать гул, в нем можно расслышать звон колокольчиков, гремение бубенцов, голоса зверей, барабанную дробь, свист. Сотни оживших часовых механизмов приветствуют новый час, на мгновение комнату наполняет благодать, будто по ней проходит черный ангел смерти. Постепенно время растворяется в молчании мерного тиканья. У меня перехватывает дыхание. «Возвышенное, — говорит отец, — в том, что каждый час имеет свою ценность, ему поют хвалу, когда он заканчивается. Сколько гимнов во славу прошедших часов я уже слышал. Я с робким изумлением смотрю на большие напольные часы с тяжелыми гирями из свинца и меди, висящими на веревках из скрученных кишок. Их маятник, медленно раскачиваясь, отсчитывает секунды. Звук их колокольчиков был таким звонким и чистым, что я чувствую благоговейную усталость в коленях. «Покажи мне свои самые красивые часы, прошу я». «Позже», — отвечает он, — «когда день подойдет к концу». Он кладет передо мной плоский ящичек. «Скажи, который час?» — просит он меня. «Это же просто ящичек», — отвечаю я и пытаюсь его открыть. У меня не получается. Ящичек закрыт со всех сторон. Отец смеется, пальцем дотрагивается до одной из стенок, самой блестящей, и на ней появляются, словно проступающие изнутри, цифры, которые тотчас же исчезают. «Как такое возможно?» — изумляюсь я. «Многое возможно», — спокойно отвечает отец, — «но лишь немногие возможности невинны. Часы невинны, хотя они соприкасаются с чудесным. Большинство машин причиняют вред, но не часы». Мы быстро проходим мимо витрин, в которых стоят часовые механизмы в красивых корпусах. Сверкающая желтая бронза обвивает циферблаты. На мраморном цоколе пара, Амур и Психея. Они держат золотой диск, на нем римские цифры, обрамленные букетами незабудок. Кобальтовая синева эмали напоминает губы любимой девушки на смертном ложе. Уже в забытии от этой ослепительной красоты я спрашиваю, все еще не насытившись. «И это все?» Нет, не все. Он выкатывает на тележке ажурный глобус. Медные обручи — это орбиты планет. Шары, выточенные из прозрачного, как вода, кварца, изображают небесные тела. В центре Вселенной сидит госпожа Венера. Она держит на коленях медово-желтый сияющий камень — солнце. Ловкой рукой отец осторожно отсоединяет баланс, отсчитывающий секунды. Искусная машина теряет счет времени. Планеты приходят в движение, бегут по своим орбитам. Луна убывает и прибывает. Проходит месяц, проходит год. Кольцо зодиака с появляющимися на небосводе животными, выгравированными черным по блестящему металлу, покачиваясь, поворачивается передо мной, отсчитывая 365 дней. У меня кружится голова. Снова нарастает гул. Начинается гимн прошедшему часу. Обрывается. «Теперь эти часы целый год должны простоять», — говорит отец. «Я сделал это для тебя». Он о чем-то задумывается, прилаживает обратный секундный регулятор. Вселенная мертвой лежит на его тележке. Я едва не плачу. Он сделал что-то для меня. Для матери он никогда ничего не делал. Она не знает часов, она их боится. Я слышу, как отец говорит: «Ты здесь уже долго, мы позабыли про время». К нам спешит отцовский помощник. Он несет два толстых фолианта, в них пространные расчеты, искусные чертежи сцепляющихся шестерен. «Сядь на подоконник», — говорит мне отец, — «и постарайся не двигаться. День подходит к концу, часы готовятся ко сну». Помощник быстро запирает фолианты в шкаф. Я вижу, как отец закрывает дверь в лавку и торопится к заднику. Помощник бежит за ним. Я вижу, как они исчезают на узкой винтовой лестнице. Последнее, что я вижу, — ноги помощника. Тут вновь нарастает гул, пронзительнее, чем раньше, почти гибельный. Серебряный звук напольных часов затухает, замолкают, едва начав флейты. Голоса зверей переходят в недолгий тревожный рев и замирают. Тонкая кожа барабанов лопается. Глубины, словно землетрясение, вырывается звучный рокот церковного колокола. Большая витрина передо мной приходит в движение. Выгнувшись, будто парус под напором ветра, она отступает назад. Шкаф, в котором помощник запер фолианты, погружается в пол. И вот уже стена проглатывает большую витрину. Напольные часы отворачивают свое лицо со стрелками и скрываются в тени. Комната пустеет. Лишь мое сердце еще бьется. Я сижу, затаив дыхание. Все рушится. Сначала летит пыль, потом со стен отваливаются куски. Пол разверзается. Колокольный звон, связка изломанных молний доносятся из расселины, похожей на могилу, с которой сдвинули плиту, чтобы из нее мог восстать ужасный, неуспокоившийся мертвец. А там, внизу, что-то шевелится. Шевелится на стене. Шорохи, тихий хруст, выдвигаются хоры. Я могу разглядеть ангелов телесного цвета, окруженных ветвями лавра, акантом, петрушкой и самшитом. Над парапетом хоров высится небольшой барочный орган. Причудливые арки, украшенные разноцветной резьбой, появляются у стен. Из могилы поднимаются низенькие молитвенные скамейки. Я вижу, между ними ходят человеческие фигуры. Я не знаю, живые ли это люди, мертвецы или шестеренки, наряженные куклами. Нежно слетают стрекочущие звуки труб органа коралла, нота за нотой пробегающего все гармонии. Я чувствую в первый раз, что механическое чудо сотворяется на моих глазах. Я слышу тиканье часов за стенами. Кулачковый вал двигает задвижки перед ротиками труб. День подошел к концу. Часовой механизм возводит ему маленький храм, чтобы он не сошел бесславно в могилу ночи. «Позже, когда день подойдет к концу, — сказал отец, — ты увидишь мое самое красивое создание». И вот снова по всей комнате раздается треск, начинаются превращения, могилы и стены разверзаются и проглатывают видение, комната пуста, я все еще сижу на подоконнике, замечаю винтовую лестницу на другом конце комнаты, сбегаю наверх, бегу по мастерской, где на столах лежат детали несобранных часов, каркасы из до блеска отполированного желтого металла, на которых будут держаться хрупкие организмы. Сверкающие оси баланса и несметные тысячи зубчиков точно выточенных шестерней. В нише перед окном, выходящим на улицу, сидит отец со своим помощником, пьет вино, ломает хлеб, они едят маслины. «Что скажешь о часах на всю лавку?» — спрашивает меня отец. Вместо меня отвечает помощник. «Вы делали и получше, господин». «С этим можно и поспорить», — сердится отец. Он пододвигает мне свой стакан, протягивает хлеб и маслины. Я спрашиваю его, почему ты никогда не обедаешь со мной и матерью? Часы будут грустить, если я от них уйду. Мы тоже грустим, решительно отвечаю я. Они остановятся и никогда больше не заведутся. А сердце не остановится, его не сломать. На «Волнах свободы» вы слушали фрагмент из романа Ханса Хенни Янна «Река без берегов» в переводе Александра Маркина. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный к 50-летию со дня смерти писателя, подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.